Caro. Общественное мнение граждан России у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема «Восток и Запад глазами россиян». К какому миру относят россияне свою родину, к восточному или западному? С какой цивилизацией в большей степени сегодня ассоциируется образ врага? Где берут исток нынешние антизападные настроения? И о каких тенденциях в развитии общества свидетельствуют ответы на эти вопросы? Сегодня в гостях у Радио Свобода Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Игорь Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Мы ждем ваших сообщений, уважаемые слушатели, по теме программы на пейджер. Телефон Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам также смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начать мне хотелось бы сообщения, которые пришли на наш сайт в интернете, на форум. Слушатели отвечали на вопрос, к какому миру, на ваш взгляд, относится Россия, к западному или к восточному? Валентина Заванова пишет, к западному. Россия – классический представитель эллинской культуры, деспотии, следствие византийского влияния. А дурь типа Ленина-Сталина – наносная, и сейчас еще и притворная. Алекс из города Т. К какому миру относится Россия? К миру сна и фантомов. Левка, подписался слушатель. Россия, безусловно, принадлежит к западному миру. Никаких восточных традиций в русской культуре найти невозможно. Если уже уточнить, то мир, к которому принадлежит Россия, то это мир Маркса, Сталина, Гитлера, Мао, Чавеса и же с ними. Мы, кстати, их всех, кроме Маркса, и породили. Леонид пишет. Россия будет бесконечно подниматься с колен, держась за штаны западных менеджеров. Поэтому она будет идти своим путем, как сказал один знаменитый покойник. Заира из Москвы. По духу к востоку. Территориально 50 на 50. Юрий из Мытищ. Василий Иванович, ты за Бетлов или за Роллингов? Почему выбор только из двух вариантов? Филипп из города Н. К Ирану, Северной Корее, к Уго Чавесу, к оси зла, против которой мир делает про. НН из города Н. К миру Ирана, Северной Кореи, Уго Чавеса, Фиделя Кастро. Николай из Москвы. Свойственный восточным деспотиям недопустимость самоорганизации общества снизу, абсолютизация и бесконтрольность верховной власти, жесткая зависимость каждого от начальственной воли, обреченная покорность народа всегда были основой устройства России. Игорь Григорьевич, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, что мы с вами видим? Что в пользу уверенности того, что Россия является частью Запада, приводятся свои аргументы, и они как-то там звучат. В равной степени наши слушатели находят аргументы в пользу того, что Россия часть Востока. Вообще эта проблема, ну, она может решаться формально, скажем. Мы знаем, что западный мир – это мир христианской цивилизации. Россия по преимуществу страна христианская. Но христианская Эфиопия, которую уж никак к Западу не отнесешь. А можно взять другой параметр. Большая часть населения России – это индоевропейцы. Но ведь индоевропейцы – это жители Ирана, Пакистана, Индии, которые тоже к Европе не относятся. Большая часть населения России проживает в Европе. При всей огромности Сибири, Зауралья, там живет меньшая часть населения. Но ведь это формальный критерий. Мы сталкиваемся с ситуацией, в которой граждане России и не сейчас, а на протяжении веков отвечают по-разному. И само по себе это очень интересно.
Ну вот действительно, почему выбор только из двух вариантов? Ведь бытует еще представление, скажем, об особом пути России, о ее, так сказать, особенной стати. И в этом смысле, возможно, ее нельзя отнести ни к западному, ни к восточному миру. Вот насколько, по вашим наблюдениям, популярно сегодня такое мнение?
Ну, видите, есть у историков культуры некоторый опыт. Так вот, все страны, которые проходят модернизацию, проходят некоторый этап, они болеют идеей особого пути. Вот Зондервек, то есть особый путь, был идеологией там Германии. Она вот не Англия, не Франция, она идет особым путем. Там особый путь, как идея, был в Заире. Многие-многие страны, идущие в модернизацию, противостоящие лидерам мировой динамики, они этих лидеров копируют, в то же время пытаются сохранить свою самость, упираясь на особый путь. Я думаю, что разговоры об особом пути – это скорее такое выражение некоторой стадии догоняющего развития.
Игорь Григорьевич, а вот образ врага для россиян на сегодняшний день все-таки с какой цивилизацией больше ассоциируется, с западной или восточной?
Вот это очень интересный вопрос. очень интересный, поскольку ответ на него однозначно давать сложно. Я думаю, что в этом отношении россияне делятся. И делятся на какие-то примерно равные группы. Но здесь было бы полезно обратиться к истории. Вот возьмем 20 век. Он на наших глазах. В 20 веке Россия как минимум два раза, население России как целое принимало Запад, и в России были такие прозападные настроения. Первый раз это эпоха Первой мировой войны. В контексте войны там с Австро-Венгрией, с Германией, Россия видела себя частью западного мира, Франция, Англия, Америка. Мы все вместе воюем с этими там варварами. И в целом в стране были очень мощно выраженные прозападные настроения. Большевистская революция. Что любопытно, после этой революции вот эта идея единения с Западом не исчезает сразу. Она возрождается в новой форме мировой революции, там, земшарной республики. Но где-то к 30-м годам побеждает идея товарища Сталина о построении социализма в отдельно взятой стране и побеждает честный и мощный изоляционизм. Идем дальше. Вторая мировая война. И снова в стране в целом возникает некоторая прозападная идея. Наши союзники, англичане, советские, я помню, советские пластинки там с английскими песнями, «It's a very long way to Tipperary», много-много забавного. А вот Россия себя видит частью этого мира, противостоящего там германскому фашизму. Это очень быстро кончилось, после войны стремительно кончилось, оборвалась эта линия. Затем, в этом же 20 веке, в конце советского периода, вот в начале перестройки, можно было заметить очень мощно выраженные такие прозападные настроения. Мы возвращаемся в Европу, мы возвращаемся, так сказать, к себе, в свободный мир. Заметим, что здесь прошло лет 5-7-8, и эти прозападные настроения стали сменяться на совсем другое отношение к Западу. В России всегда были западники. Узкий круг, более узкий, менее узкий, там, английский клуб. Но в целом отношение к Западу долго позитивным, вот на то, что нам показывает история, не бывает.
А почему, как вы думаете?
Ну, это сложный вопрос, но если попытаться отвечать предельно кратко, ситуация в следующем. Россия наследует идеологически такой Византии. Византия или православной Восточной Римской империи мыслила себя как другую Европу. Вот она не католическая Европа, не Рим, а она Византия. Это другой христианский проект. Как мы знаем, этот проект рухнул в середине 15 века. Ее просто завоевали, эту самую Византию. А Россия перехватила идеи Третьего Рима, перехватила этот проект на себя, взяла. Где-то в XIX веке славянофилы активно поддерживали идею другой Европы. Любопытно, что в коммунистической редакции эта идея другой Европы, другого альтернативы Западу была возрождена. К концу XX века и она потерпела, как мы знаем, крах. Но, по всей видимости, вот идея о том, что мы, если и Запад, в смысле христианский мир, то мы нечто другое относительно вот настоящего, собственно, Запада, она очень сильно укоренена в русском сознании. Я бы так ответил.
Вот говоря о 20 веке, о всплесках прозападных настроений, вы почему-то не назвали 60-е годы с их там стилягами, увлечениями джазом, западной культурой. Почему?
Совершенно сознательно. Ведь внутри этих периодов были отдельные группы, которые включались, ну да, действительно, шестидесятники 20 века, там, Василий Аксенов, стиляги, все это было вполне западное. Но давайте положим руку на сердце. Это было общее национальное, так сказать, общее явление, или это была одна из субкультур? Это, конечно же, была одна из интеллигентских городских субкультур, которая не только власть ее костила, но ее не принимали широкие массы.
Сообщение от слушателей. Ольга из Москвы. Если бы просто жить в мире с Западом и Востоком, с незнакомыми людьми, не навешивая на них расовых ярлыков, наконец, в мире с самим собой, тогда не придется ломать голову, отвечая на ваш вопрос, ответа на который, по сути, быть не может. Яна пишет. Московская публика одевается внешне ярко, дорого, с восточным изыском, не сравнить с европейской простотой. При этом европейцы и американцы вежливы, в метро уступают место, не наваливаются друг на друга, не устраивают кучу малу. Москва — это Восток однозначно. Елена из Европы. Московская публика в гораздо большей степени напоминает, например, стамбульскую, чем стокгольмскую. Конечно, Россия — это восточный мир. Без подписи сообщения. В самом слове «славяне» содержится корень «слейв» — «рабы». В Европе официальное рабство кончилось Древним Римом. На Востоке пребывало еще долго. Рабы не могут мечтать о свободе, они не знают ее. Рабы могут мечтать только стать рабовладельцами. Николай Кузнецов из Москвы. Россия многонациональная, многоукладна, но порядки, установленные монголами, нашли в ней благодатную почву и засели накрепко. Недаром в средневековой Европе все московитяне именовались татарами. Татарскую сущность русской души приметил и отличавшийся незаурядной остротой ума Наполеон.
Ну, видите, здесь много такой пестрой панорамы. Действительно, московская публика скорее ближе к стамбульской, я представляю себе. Стамбульскую улицу и ту публику, которая по ней ходит. Это наблюдение наверняка верное. О чем это говорит? Россия сложный феномен, в ней есть выраженные восточные черты. Как они попали сюда, как они закрепились, это следующий очень интересный вопрос. Но заметим, что в начале 17 века в России 5 человек знали латынь, а это был язык международного общения. Из них там, по-моему, 3 было поляка, 2 литовца, и все. Что характерно. А татарский язык был языком русской элиты в XIV, в XIII веке, в XV. Ну, одним из иностранным языком, который они владели. Надо об этом помнить.
Напомню, что рядом со мной в студии Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Сейчас предлагаю послушать голоса россиян. Должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Пскова.
Однозначно. Потому что, во-первых, это около нашей границы непосредственно. Во-вторых, это все-таки угроза реальная для нашей страны.
Ну что значит препятствовать? Суверенное государство Украины. Это их право.
Ну, я считаю, да. Потому что граница у нас рядом. Все равно мы все зависим от того, что наша страна и Украина рядом. Если они вступят, как-то ведь на нас это отразится.
Нет, конечно, пускай вступают. Это их дело.
У меня личное мнение против вступления НАТО, потому что это блок, который нам враг, слово такое мощное. Нам это не надо.
Думаю, что да. Ну а зачем нам эти враги рядом? Вы еще газ отрежете, ну, эмбарго какое-то сделать, порвать всяческие отношения с ними, а потом ставить свои условия.
Должна укреплять свои границы и стараться, чтобы вокруг границ были друзья, а не враги.
Не надо препятствовать им, пускай идут. Я думаю, они попробуют наедятся НАТО и на собственном опыте поймут, что такое НАТО. Украинский народ — это славяне, это свои люди православные, которые не настроены к тому, чтобы быть к Западу, к этой цивилизации, которая несет с собой разрушение, становиться лицом.
Голоса жителей Пскова записала корреспондент Радио Свобода Анна Липина. Игорь Григорьевич, вот в этом опросе антизападное настроение проявляется очень ярко. Вот что привлекло ваше внимание?
Ну, прежде всего, если мы вспомним, то против были по преимуществу люди пожилые. И, судя по голосу, такой достаточно традиционной культуры, определенного уровня образования, а аргументы «за» высказывались людьми молодыми. Это первое, что интересно. Второе, ну, тут возвучали такие соображения, что Украина славянская, ну, эти болгары славяне, православные. Те же болгары православные, румыны православные. Это сегодня не работает. Нас почему-то не поражает там, что чехи в НАТО и другие страны. А вот с Украиной это по-другому. Это уже разговор об имперском сознании, это более глубокие, но вещи другого порядка.
А вот последнее высказывание, этот мир, который несет с собой разрушение, западный мир, имеется в виду?
Ну что, это очень устойчивая идеологема, она давно существует. Восток — созидание, Запад — разрушение. Чем мы этот Запад догоняем веками, я не понимаю, раз он разрушается?
Продолжу читать сообщение от слушателей. Георгий из Санкт-Петербурга. Ответ совершенно однозначный. Мы европейцы. Для того, кто проехал нашу Россию с запада на восток и побывал в Китае, другого мнения быть не может. Николай из Ульяновска. Наши правители с перепугу заигрывают с Востоком, но с надеждой смотрят на Запад. Таня из Москвы. Россияне хотят жить как на Западе, пользуясь всеми благами западной цивилизации, но вести себя при этом как дикие азиаты. А так не бывает. Поэтому и жизни нормальной нет. И Илья из Казани. Пока мы будем думать, к какому миру относимся, нас обгонят как с Запада, так и с Востока, что, в общем-то, уже и произошло.
Здесь меня привлекло два мнения. Очень важно то, что говорила Таня, по-моему, что мы хотим жить по западным стандартам, оставляя в себе некоторые восточные привычки, там необязательность и многое другое, жить так, как мы привыкли. Так не бывает. Если мы хотим западных стандартов, надо самим меняться. Это верное и бесспорное суждение. А вот разговор о том, что уже и в предыдущих высказываниях это звучало, пока мы будем думать, Запад или мы, или Восток, нас кто-то обгонит, это не совсем верная позиция. Для того, чтобы отвечать на вызовы эпохи, важно понимать, кто мы есть такие. Это не мешает модернизации, не мешает усложнению мира, построению новых, а помогает. Надо знать, кто мы, и тогда нам будет легче решать проблемы сегодняшние и завтрашние.
А что такое вообще Запад в понимании россиян, вот по вашим наблюдениям? И насколько здесь тесно переплетаются мифы и реальность? В чем мифы?
Ну, россияне ведь не едины. Мы с вами это сейчас видим, как рассыпается аудитория на более или менее равные половины. Для одних Запад – это место, где аккуратная жизнь, гарантии там, прав личности, динамика, прогресс. А для других Запад – это такая сущность, несущая опасность, разрушение. Самое простое – свалить это на советскую пропаганду. Мы знаем, что НАТО и империализмом советских людей пугали там 70 лет. Я думаю, проблема глубже, поскольку отношение к Западу было сложным и в XIX веке, и в XVIII. И дело здесь не только в конфессиональных там, противостоянии католиков, православных. Это какие-то еще более глубокие вещи, связанные с тем, что Запад избрал историческую стратегию, стратегию жизни исторической, иную, чем ее избрала Россия. Заметьте, Россия никогда сама по себе не изменялась. Она изменяется под воздействием внешних обстоятельств. Наш идеал – такое спокойное пребывание в неизменном мире. А Запад динамичен, это его природа. Вот отражение Запада – это отражение динамичного, стабильным, статично ориентированным обществом.
Ну, а теперь давайте обратимся к Востоку. Тот же вопрос. Что входит в это понятие?
Ну, строго говоря, Восток страшно разнородный, потому что исламский Восток и Индия, и Китай – это совершенно разные вещи. Но Запад гораздо более целостен и един.
Простите, я имею в виду вот с точки зрения, да, россиянина, скажем так, среднестатистического, да, там не элит, а...
Ну, дело-то в том, что начиная с Петра I, Россия пытается все время догнать Запад, поэтому Запад значим. А про Восток люди мало что знают. Ну, это нечто такое обобщенное, над чем мы посмеиваемся, там, легко с ними воевали, легко их побеждали, вытесняли Турцию, скажем, с Черноморского побережья, и смотрели на Восток в целом свысока. Он не дифференцирован, он непонятен как целое. Но что-то такое вроде турок, что-то такое вроде китайцев. Причем легко путаем Турцию с Китаем, Персию с Пакистаном.
Игорь Григорьевич, а вот что дает нам, какую информацию о россиянах, об их общественном сознании дает вот такое отношение там, к Западу и к Востоку или отнесение России в ту или иную сторону?
Я не вполне понял вопрос.
А что это говорит о россиянах, о тенденциях в общественном сознании современном?
Это говорит о том, что Россия не определилась как целое, как общество в некотором фундаментальном вопросе. Оно выбирает европейскую стратегию развития и стратегию существования, или оно готово идти за Востоком. Но ведь Восток она себе тоже не представляет реально. Россия просто не определилась своим будущим. А не определилась потому, что она не понимает своего настоящего.
А все-таки какому миру отдает предпочтение сегодняшний россиянин, восточному или западному? Скажем так, какой в большей степени принимает и почему? Вот религия, общественный строй, в какой степени они здесь являются критериями?
Дело в том, что формально православие – часть христианского мира, безусловно. Но это особая часть, мы об этом уже говорили. Что касается общественного строя, то Запад декларирует там ценности парламентской демократии, которые, как мы знаем, в России очень сложно приживаются и очень болезненно утверждаются. Так что здесь возникают проблемы. Вот. Экономическая свобода тоже в России, как мы видим, сложным образом в России включается в ситуации рыночной экономики. Поэтому пока мы наблюдаем сложный и болезненный опыт включения в мир таких западных моделей, западных ценностей.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Система понятий». Сегодня гость рубрики Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет о таком понятии, как культура в социологии.
Во-первых, для социолога культура – это некоторый ресурс понимания социального действия, Социолог имеет дело с социальными действиями и взаимодействиями, их устойчивыми формами, и его интересует, в какой степени, какие именно смыслы вовлечены в эти формы действий. То есть для социолога культура – ресурс интерпретации социальных действий и социальных форм. Но при этом социолог не может забыть все-таки, что слово «культура» в европейской традиции с конца примерно 18 века и на протяжении века 19 была чрезвычайно нагруженным термином, прежде всего в Германии, в немецкой философии, в немецких общественных науках, но и шире в европейских, потому что культура была некоторой программой в новом ее значении, не сводящемся к античному, к латинскому, в новом значении программа построения современного общества. И в сферу культуры попадали значения, которые работали на вот эту программу модернизации, которые, как бы, во-первых, поднимали человека, да, то есть помогали ему быть существом самостоятельным, как говорил Кант, без помощи авторитета ходить по земле. Во-вторых, направляли его на все более сложное, все более качественное поведение, мышление, действие, то есть были таким механизмом самоусовершенствования внутри самого человека. В-третьих, это значения, которые были направлены за пределы любых конкретных групп людей. Культура никому не принадлежит, она объединяет всех. И четвертое, последнее, культура – это то, что воплощается в практическом действии, при всей ее идеальности. Поэтому люди просвещения, поэтому романтики, при всей их мечтательности, кабинетности, идеализации жизни и так далее, были великими практиками, великими администраторами, породили новый тип школы, новый тип университета, новый тип психической клиники, новый тип литературы, если угодно, потому что постоянно вносили вот эти смыслы культуры в реальное практическое коллективное действие. Поэтому я бы говорил сегодня о культуре один. Это культура в понимании социолога, такое как бы объективистское понимание, культура как смыслы, вовлеченные в коллективное действие и взаимодействие. И второе, так сказать, культура 2, это некоторое повышенное качество этих значений, их особая ориентированность на то, чтобы объединять людей, направлять их на более высокие цели и помогать им в практическом действии.
О понятии культуры в социологии рассказывал социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Блогер Евгения Снежкина в передаче, посвященной теме усыновления. Программу ведет Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» передачу «Общественное мнение», которую вела Вероника Баде. В программе участвовал профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Представитель местных властей сообщил, что под развалинами одного из зданий в курортном комплексе спасатели нашли тела 3 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших. На юге Китая по меньшей мере 55 человек стали жертвами наводнения, вызванного длительными проливными дождями. Более 1 000 000 жителей в 9 провинциях были вынуждены покинуть свои дома. На Эльбрусе ищут сноубордиста из Новороссийска. Как сообщили Тартас в МЧС Кабардино-Балкарии, последний раз Алексея Ткаченко видели 13 июня в районе скал Пастухова. В поисках участвуют около 30 спасателей. В результате обстрела города Цхинвали в Южной Осетии этой ночью пострадали 7 человек. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщили в Комитете информации и печати непризнанной республики. Тяжело ранены 3 человека, в том числе сотрудник МВД. В городе Амара на юго-востоке Ирака правительственные войска и отряды полиции готовятся к операции против шиитских повстанцев. Сообщается, что городу стянута тяжелая техника, в том числе танки. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что он готов отдать приказ афганским войскам перейти границу с Пакистаном и начать операцию против талибов на территории соседней страны. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что продолжение строительства израильских поселений на западном берегу Иордана может нанести ущерб переговорам о мирном соглашении на Ближнем Востоке. – связь находится с визитом в Израиль, и она намерена встретиться также с палестинскими лидерами. Президент США Джордж Буш начинает визит в Великобританию, последний пункт его европейского турне. В Косове вступает в действие новая конституция спустя 4 месяца после провозглашения независимости от Сербии. Новый документ предусматривает, что косовское руководство примет на себя основные властные полномочия, которые с 1999 года осуществляла временная администрация ООН.
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях блогер Евгения Снежкина. Здравствуйте, Женя.
Добрый день.
Ну, а тему, я думаю, Екатерина представит сама, а может быть, не только Екатерина.
Мы решили поговорить сегодня про комьюнити и форумы, посвященные теме усыновления. Такая сложная, неоднозначная тема, которая становится все, мне кажется, популярнее и привлекает много внимания в последнее время. А поскольку Женя у нас личный интерес в этой истории имеет, то вот мы решили расспросить ее, как там обстоят дела, что обсуждают, где.
Да, и мне очень приятно, что вы меня пригласили, потому что тема действительно очень важная, и, к сожалению, очень мало пока еще есть инстанций комьюнити, которые могли бы помочь усыновителям. И поэтому невозможно переоценить те интернет-форумы, которые сейчас существуют, и которые помогают людям, которые решили усыновить ребенка, в процессе самого усыновления и осуществлять его поддержку уже после приема ребенка в семью.
Женя, а в чем помощь? Ведь есть, наверное, какая-то узаконенная процедура, формально-бюрократическая. Помощь в том, чтобы как с этой процедурой бороться, как преодолевать эти препоны?
Ну, дело не столько в борьбе, сколько в сложности самой процедуры. Изначально, в общем, она архитектурно, она придумана, не могу сказать, верно или неверно, но более-менее гармонично, что существуют органы опеки, куда приходит человек, который хочет усыновить ребенка, и существуют органы опеки, которые опекают этого ребенка, сироту. И, по идее, две опеки должны их как бы поженить, да, помочь им встретиться. Но, между тем, сам усыновитель должен доказать органам опеки, что он может быть хорошим родителем. И вот на этом этапе возникает огромное количество проблем, потому что справки, которые необходимо собрать, сам процесс сбора справок довольно трудоемкий. Я вот посчитала, что в среднем усыновитель сталкивается примерно с 10-20 чиновниками вот в процессе усыновления. И поскольку каждый чиновник имеет такую возможность манипулировать усыновителем или выдвигать какие-то требования, которые не соответствуют закону, а, как правило, чиновники плохо знают закон, то необходимы люди, с которыми всегда можно было бы проконсультироваться в режиме онлайн, что вот делать сейчас в этой ситуации. И на форуме ресурса «Семья.ру» существует такое комьюнити, где собираются усыновители, причем в разных периодах процесса усыновления. И поскольку это такой довольно большой салат, то всегда есть возможность обратиться к кому-нибудь из уже опытных людей, которые могут помочь в той или иной ситуации или хотя бы проконсультировать, как я это сделал, то есть поделиться собственным опытом. И это очень важно, потому что, например, в некоторых случаях можно обратиться за помощью и узнать репутацию опеки, потому что чиновники в разных опеках, они бывают, в общем, довольно конструктивные.
Речь идет, разные опеки, речь идет о территориальных каких-то
органах, да?
Да,
о территориальных органах опеки. В каких-то районах и Москвы, и за городом, там, и в других регионах в органах опеки работают довольно вменяемые люди, а в некоторых органах опеки работают самодуры, которые начинают требовать справки, которые не предусмотрены законом. И поэтому всегда можно спросить: ребята, а вот такая-то опека такого-то района, она вообще как? Чтобы, если ты идешь на прием в эти органы опеки, ты знал примерно, что
тебя там ждет.
Что ждать, да.
А разве можно выбирать, по какому принципу это делается? По принципу территориальному, то есть вот я живу там-то, и я иду в свой районный орган опеки.
Да.
Или это та опека, или, видимо, которая вас проверяет на предмет вашего...
Это та опека, которая проверяет родителя.
Меня,
качество,
ну,
да.
Меня, то есть усыновителя.
Будущего родителя. А есть еще органы опеки, которые опекают сирот. И где найдется тот самый ребеночек, которого там человек захочет принять в семью, неизвестно. И поэтому уже с разрешением на усыновление человек идет в другой орган опеки, который будет помогать ему усыновлять ребенка.
А понятно. Другой орган — это тот, по которому существует вот тот самый дом ребенка.
Да,
где...
да, да.
А как выбирать в этой ситуации? Вы же идете в какой-то конкретный дом ребенка? Или же вам кто-то рассказывает, что есть? Какая-то
существует информация? Существует где-то? Федеральная база данных детей, оставшихся без попечения родителей. Это сайт «Усыновите.ру», на котором выложена информация о детях-сиротах. Как правило, это фотография, имя с начальной буквой фамилии, дата рождения и не более того. Полную информацию усыновитель может получить только в случае, если у него уже есть заключение о том, что он может быть усыновителем.
Да. Да. Угу. Дальше вы начинаете выбирать, как ориентироваться. Ведь, наверное, детей не так мало. Таких.
Детей очень много. Вот в прошлом году органами опеки было по всей России выявлено больше 127 тысяч детей-сирот. Там оставшихся без попечения родителей, куда входят как бы дети-сироты, чьи родители лишены родительских прав, или дети, которых можно только взять под опеку, но еще родители не лишены родительских прав. Там огромное количество всяких подвидов сиротства.
А объясни, пожалуйста, что такое взять под опеку? Чем это отличается от усыновления?
Взять под опеку — это означает взять ребенка на воспитание, и государство тебе будет за это платить деньги. Но ты не можешь рассчитывать на то, что ты будешь обладать полными правами на этого ребенка. То есть на любое действие, как то поездка за границу, определение там места учебы и прочие важные вещи, нужно с разрешения опекающего органа.
То есть надо согласовывать это вот с той самой опекой, о которой мы только что говорили.
И государство будет следить за тем,
как ты его воспитываешь.
Жень, вот я знаю, что есть мнение, по крайней мере, я его часто слышал, что вот в России органы опеки, ну так, в самом таком широком смысле, очень хорошие. Они очень жестко стоят на стороне ребенка, в большинстве случаев стараются делать так, чтобы интересы ребенка не нарушались. Это действительно так, по вашему опыту, или же это скорее приукрашенная картина?
Ну, вы знаете, это довольно сложный разговор, потому что когда государство, вообще государственная машина, начинает соблюдать чьи-то интересы, это означает в огромном количестве случаев, что именно эти интересы будут нарушены.
Будут нарушены, это я согласен, да.
Потому что, вот, например, известная история, что после вот этих страшных нескольких случаев убийства детей в Соединенных Штатах, русских детей, которые были усыновлены американцами, русские законодатели резко сократили возможности для иностранных усыновителей. Это означает, что огромное количество детей, которые до этого имело возможность быть усыновленными иностранцами и получать достаточный уход и родную семью и прочее, да, не смогут покинуть пределы Российской Федерации. А там просто по закону они иностранцам нельзя предлагать детей, которые меньше чем 8 месяцев находятся в федеральной базе. То есть это дети, у которых уже все меньше и меньше шансов на то, чтобы быть усыновленными.
То есть чем дольше ребенок находится в этой базе,
тем меньше у него шансов, да, к сожалению.
Как странно.
Ну, как известно, что большая часть детей, которые усыновляются, находится в возрасте от 0 до 3 лет. Чуть меньше, сейчас уже немножко больше этих детей становится, от там 5 до 7. Угу. Вот от 7 до 16 это уже практически
то
такое...
То есть, чем старше ребенок, тем он тем более сформирован.
Да. Да, и более того, чем дольше ребенок находится в доме ребенка, в детском доме или в больничном учреждении, в каком-то медицинском, тем больше у него шансов получить заболевание, или у него могут развиться синдромы, там, как госпитальный синдром, например, которые оттолкнут потенциальных усыновителей. Потому что на самом деле это, в общем, это как бы следующий этап, когда ребенок попадает в семью, и то, с чем обращаются очень многие посетители форума, это преодоление последствий нахождения в доме ребенка.
А вот как раз хорошо, что вы вернулись к разговору о форуме. Наиболее типичные случаи, вот можно ли их как-то сгруппировать, какие-то ярко выраженные группы?
Вот оформление документов мы уже сказали. Второе – это моральная поддержка во время, значит, первого похода в опеку. Что я вот собираюсь, иду, держите за меня кулаки. Во время поиска ребенка, потому что это отдельная сложная история. Потому что искать ребенка потенциальный усыновитель может 3 месяца. Ровно
это по закону.
Дело в том, что самая краткосрочная справка, которая действует всего 3 месяца, это справка о здоровье. Если ты за 3 месяца не успел найти ребенка и передать быстро документы в суд, то тебе нужно заново проходить 8 врачей. А это время, это силы, деньги и прочее. Вот. И поиск ребенка – это довольно трудоемкое занятие, потому что федеральная база данных, она очень неповоротлива, и, как правило, сведения, которые содержатся там, они очень часто устаревают. И ты смотришь на фотографию ребенка, влюбляешься по этой фотографии, наконец уже бежишь в орган опеки или там, к оператору базы данных, и выясняешь, что ребенок уже там несколько месяцев назад был усыновлен. То есть нужно найти ребенка очень быстро. А следующий этап – это поддержка уже, вот я иду в суд. И еще один там, очень важный этап – это когда ребенок попадает домой.
Да, это, конечно, для всех стресс.
Это стресс,
наверное,
для всех.
И для ребенка, и для родителей.
Это, и вообще для всех близких.
Да,
потому что адаптируется не только ребенок, который, по моим наблюдениям, дети адаптируются даже несколько легче, ну, в разных случаях по-разному, но даже адаптируются несколько легче, чем родители.
Ну да, особенно если ребенок невелик по возрасту, ну, наверное, ему проще.
Ну вот да, ну, годовалые дети совсем просто, да, 3-летки, у которых уже есть некий негативный опыт, сложнее, но родители и годовалого, и 3-летки, и 5-летки, они все адаптируются довольно сложно, потому что одно дело себе представлять умозрительно, вот как у тебя будет маленький ребенок, а другое дело с ужасом наблюдается за проявлениями госпитального синдрома, например, когда ребенок из-за отсутствия внимания, ребенок успокаивает себя тем, что он механически раскачивается и начинает выть. Вот подвывать, вот этот вой, который невозможно действует на нервы, он наводит ужас, конечно, и как на самих родителей, так и на окружающих. Потом усыновленного ребенка всегда сравнивают с его одногодками, которые жили в семье. Естественно, при таком сравнении этот ребенок проигрывает. И нужно научиться как бы немножечко не обращать внимания, да, и как бы сопротивляться тому социальному давлению, которое...
Ну, детей, к сожалению, всегда сравнивают, даже когда не идет речь о сиротах, да, когда мамочки обсуждают между собой, вот сколько слов говорит ваш, а моя уже столько-то, ну, и так далее. И мама очень нервничает обычно по этому поводу.
Да, а здесь это нервозность, она еще...
Да.
Умножается ровно на эти проекты.
Жень, а скажи, пожалуйста, вот я тоже интересовалась этой темой, ну, даже не в связи с передачей, а просто так. И мне показалось, хотя я могу и ошибаться, да, что больше стало усыновителей, людей не тех, у которых вообще нет детей, там по каким-то причинам не может быть, а родителей, у которых свои дети-то есть. И тем не менее, они берут сироту в семью.
Да, это так. И более того, сейчас начали появляться случаи, когда, например, сироту берут беременные женщины для того, чтобы грудью выкормить второго.
Надо же,
как бы берут близнеца к своему, к своему ребенку. Это так, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что люди стали просто немножечко... вышли вот из этого стресса 90-х и начали оглядываться по сторонам, увидели, какой кошмар творится кругом, и начали забирать детей. И у них стало гораздо больше, конечно, материальных возможностей. И более того, о проблеме усыновления начали говорить вслух. Это тоже очень важно. Что если раньше усыновители...
Да, раньше это была табуированная тема.
Это была табуированная тема. Раньше все старались сохранить тайну усыновления, там, чтобы, не дай бог, никто не узнал, имитировали беременность, уезжали в другие города. То теперь, поскольку проблема как бы уже заявлена, обговорена, и уже как бы все понимают, что иметь не родного ребенка не то, что не стыдно, да, а это очень хорошо, это показывает некоторые...
Ну, это уровень общества.
Да, это...
Мне тоже кажется, что мы как-то сдвинулись с мертвой точки,
да,
в этом смысле.
Вот,
и это,
да,
перестало быть табуированной темой, и это перестало вызывать ужас у окружающих. Потому что раньше это так и было. Я помню, как в моем окружении там одна девушка взяла сироту, и об этом знали только там внутри семьи, очень ограниченный круг людей, так они между собой это обсуждали, какой ужас ее ждет, какой кошмар.
Ну да, конечно, они все генетически предрасположены, алкоголики, наркоманы.
Вот, да, это такие очень распространенные мифы.
Да, это огромные страшилки, которые теперь уже постепенно об этом говорят.
Они перестали быть такими важными.
И уровень просвещенности общества, условно говоря, все-таки вырос.
А сохраняется тайна усыновления от ребенка? Мне кажется, был такой закон, что вот ребенку не сообщается.
Нет.
Или было не так?
Нет, существует тайна усыновления в том смысле, что государственные органы не имеют права разглашать тайну усыновления. И кто-либо другой, кто случайно оказался в курсе, будь родители хотели бы сохранить эту тайну, не имеют права об этом говорить. Ни врачи, ни судья, ни сотрудники милиции, ни органы опеки не имеют права. И за нарушение этой тайны существует наказание.
Там даже, по-моему, наказание существует. Да. Да.
Ну, а так это на усмотрение родителей.
Это на усмотрение родителей. Хранить или не хранить тайну усыновления. И сейчас в большинстве случаев люди не сохраняют тайну усыновления. Потому что уже там об этом много говорили психологи, и на том же самом форуме очень много это обсуждается, потому что для ребенка большой стресс возникает, когда он узнает об этом. А узнают они обычно об этом там, лет в 14-15, когда самый вот рискованный возраст, когда...
Когда и родные-то дети сомневаются в родителях.
Да, и тогда, в общем, там ребенок и так в подростковом возрасте стрессирован, а это дополнительный шаг, после которого может случиться что угодно. Ну, потом еще бывает там с усыновленными детьми все очень непросто. Это как бы другой мир, с которым нам, там, людям, которые живут в нормальном обществе и в нормальном окружении, сталкиваться довольно сложно. Иногда это наводит ужас. Потому что дети, например, там, выросшие в детских домах, особенно уже там, пятилетки, например, да, они могут себе не представлять, что такое жестокость. То есть для них мир жестокости – это их нормальная форма существования. Да, и были случаи, там, когда дети убивали домашних животных, например. Не потому, что они были злыми, да, или они были жестокими, просто потому, что они вот так выросли.
Ну, впрочем, человек же все эти нормы, да, понимание того, что другому больно, он же их получает, собственно, в очень раннем детстве, да, когда
из социального,
вот они...
из некого социального опыта.
Да, из того, что ему папа с мамой объясняют,
да.
Или бабушка.
Безусловно. А у этих детей никогда не было никаких
им никто
мам,
не
папы
объяснил,
и бабушки.
Да.
Никто не объяснил и не дал почувствовать ответную реакцию. И в этом смысле довольно странно видеть, да, например, детей, которые никогда не знали, там, пятилетний ребенок, который не знал, что вообще-то в чай кладут сахар, чтобы он был сладким. Потому что им там уже из чайника наливают.
А
да,
там уже в чайник положили.
Да,
или
там
еще
уже в чайник положили.
Или не положили.
Дети, например, могут не знать, что выключается свет. Где вообще, где выключается?
Горится, да?
Нет, ну, это воспитательница включает. Дети могут просто не обращать на это внимания. Они, двухлетний ребенок может вполне справляться с... с тем, чтобы завязать шнурки и там надеть шапочку и застегнуть пальтишко, но при этом может быть не в курсе каких-то элементарных вещей, например, бояться там телевизора или каких-то бытовых приборов. И это может вызывать истерику, причем, так сказать, вот очень жесткую. Есть категория детей, у которых довольно большая, у которых нарушены, как бы так называемый синдром нарушения привязанности. Что этот ребенок любого человека, который попадается ему на пути, может назвать мамой, папой, и вот там ему какая-нибудь бабушка подойдет и скажет, пойдем со мной, сынок, и он пойдет. И это родители очень сильно переживают, да, потому что они принимают в семью ребеночка, который, вот они думают, что он сейчас будет называть меня мамой, только меня. А выясняется, что это не так. Выясняется, что ребенок готов называть мамой кого угодно, просто потому что мама для него – это обозначение человека. Процесс адаптации, в общем, может занимать довольно большое количество времени, от нескольких месяцев до года и двух, я видела и три года. Они вот так вот друг к другу притирались.
Понятно, да, что когда у человека проблемы, и ему нужна поддержка и помощь, он идет на соответствующий форум, слава богу, если он, да, до этого додумался. Но хватает ли там людей, у которых, что называется, опыт удачный, успешный? Не забывают ли они о своих как бы сказать, товарищах по судьбе, чтобы рассказать об удачных каких-то позитивных
хватает
вещах.
Хватает, и более того, там есть некоторый такой уже ритуал, по-моему, сложившийся отчетов, что вот мы столько-то времени дома.
Угу.
Там публикуются фотографии, рассказывается о сложностях, которые происходили там вот, угу, за отчетный,
угу,
период.
Угу.
И более того, мамы, очень многие мамы, они так привязываются к этому месту, что там
не
пару раз в неделю
его,
да, заходят одним глазом посмотреть.
Потому что людям свойственно обсуждать какие-то проблемы, да, но не очень свойственно делиться, ну, какими-то положительными вещами.
Нет, это как раз в этом смысле.
Здесь там
довольно
все
спаянное
в порядке.
Сообщество.
Еще я хотела тебе задать вопрос. Вот ты все время говоришь, девчонки, мамы. Насколько мужчины участвуют в этом процессе?
Ну, их, конечно, меньше, потому что в основном они смотрят, как и мой муж, смотрят через плечо, и там обычно передается краткое содержание предыдущих серий. А вот, однако, там, когда возникают вопросы про пап, особенно там мне очень понравилась история про многодетную семью, мама русская, папа иностранец, они, по-моему, живут где-то в Германии. Как вот папы относятся к тому, что мамы вот проявили инициативу, mm-hmm, и взяли там какое-то количество детей. А меня очень тронул комментарий одного из отцов, который был передан мамой,
mm-hmm,
что там 375 дней я не ел пирога, который готовила обычно моя жена. И вообще я сделала огромную глупость, что я там подписала разрешение об усыновлении, как бы, что я согласен, mm-hmm, на усыновление, и не указал, какое количество детей я согласен усыновить. И поэтому она привезла троих. Но я счастлив. И я готов как бы с этим смиряться.
Но все-таки больше женщины заняты этим.
Ну да, но там есть, например, очень интересные персонажи. Я знаю там одного из них, за ним очень сильно наблюдаю. И одинокий мужчина, который взял под опеку мальчика. То есть усыновить ему не дали. Вообще у нас как бы есть половая дискриминация в этом
Все-таки
смысле.
Все-таки есть.
По закону и одинокая женщина, и одинокий мужчина, в общем, могут быть усыновителями.
Угу.
Но мужчин буквально рассматривают под микроскопом. И вот случай, который я наблюдаю, там мужчине дали мальчика под опеку. И, конечно, у одиноких мужчин, которые принимают ребенка, возникает масса других. Во-первых, они же тусуются на этом форуме в окружении женщин.
Угу.
И зачастую как бы мужской подход к воспитанию ребенка не сочетается с женским представлением о том, как это должно быть.
Угу.
Поэтому, с одной стороны, женщины там этого отца опекают и всячески ему, значит, рассказывают, что нужно,
да,
делать дальше. А с другой стороны, он подвергается чудовищной критике со стороны этих же женщин.
Ну,
что
просто
вот там
настоящий герой, если он это преодолевает.
Ну да,
тем
что вот он там, ему мальчику не купил праздничный костюм. Потому что для женщин же это очень важно, да, чтобы дети всегда были красиво одеты и прочее.
Да, конечно.
А для отца этого важно было, чтобы парень в велосипедах хорошо разбирался и был здоров, и вообще как бы, и у него там не было каких-то других проблем, а не там не внешний вид и прочее, как бы женские такие приколы.
А скажи, пожалуйста, еще один вопросик маленький. Вот среди участников этих форумов и комьюнити, какое, на твой взгляд, доля вот одиноких людей, которые берут малышей? Я так понимаю, что чаще, конечно, это семья, это пара, кто, да, берется за это. Но ведь есть же и...
Ну, я так не считала. Мне кажется, что там примерно поровну.
Вот так даже? Мне казалось, что их доля должна была быть существенно меньше.
Нет.
Ну, хотя, да, есть же такое соображение, что, да, там мужчины приходят и уходят, а ребенок твой навсегда.
Нет, ну, потом там... Во-первых, это разные категории женщин, там одинокие женщины, женщины, которые, ну, там не выходят замуж, потому что они не могут родить ребенка, или там взрослые, как бы уже вот,
угу,
покинувшие вот эту когорту невест,
угу,
оставшиеся без детей.
Угу.
В общем, одиноких женщин довольно много. И...
Ну, как выясняется, не только женщин.
Одиноких детей тоже.
И в завершение еще я хотел бы спросить, а вот о чем. Понятно, что этот форум – чрезвычайно важная вещь и в социальном, и в любом другом смысле. Предположим, его бы не было. И что было до его появления, известно. Ну, возможно, женщины просто перезванивались. Женщины, я говорю уже примерно, как вы. Женщины, мужчины, усыновители. Собирались, переговаривались, делились советами. А нет ли какого-либо более или менее официального места органа, ну, консультация условно, как бывает юридическая консультация, где такая бы помощь оказывалась, ну, со стороны государства, я боюсь произнести эти слова, но хотя бы каким-то официальным путем. Этот форум, он замещает такой орган, которого, наверное, и нет, или он все же есть?
Ну, в принципе, консультирует усыновители органы опеки. Но это принципиально разные логики.
В том-то и дело.
Что когда тебя консультирует государство, чиновник, он делает это так, чтобы максимально себе сократить работу. Когда тебя консультирует человек, который прошел ровно тот же путь, что и ты, он борется против государства. Он так же, как и ты, как бы пробил вот эту стену для того, чтобы достучаться до своего ребенка. Это незаменимые понятия, как бы это невозможно с точки зрения государства это сделать.
То есть получается, что вот новые возможности общения, в частности общения в интернете, вот эта сеть, что ли, усыновителей с разным опытом, которые обмениваются...
И более того, из разных городов.
Из разных городов и стран, да, способствует процессу усыновления.
Да, безусловно, безусловно.
Что все веселее пошло, в том числе из-за того, что появилась возможность гораздо проще узнать что-то и обменяться опытом.
Да, и тут надо сказать, что и государство тоже сделало шаг вперед, огромный шаг
создав
вперед.
Создав эту базу.
Создав базу. Потому что, да, когда конечно. Ты знаешь о том, что где-то там есть сироты, ну, это такое абстрактное знание, когда ты видишь эти фотографии, ты понимаешь, что вот эти детские глаза, они имеют отношение вот к тебе.
Спасибо. Сегодня в гостях у нас была блогер Евгения Снежкина. Мы заканчиваем на этом программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего радио «Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких.
С плакатом, на котором был портрет Ходорковского и текст «Свободу политзаключенным», лидер самарского ОГФ прошел по улицам.
Премьер обвинил оппозицию в разжигании политического кризиса.
Произошел массовый выброс угля и газа. К сожалению, людей накрыло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.